по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей и дорогие слушатели.
Здравствуйте.
Отец Андрей, первую программу нашего цикла мы решили посвятить вопросу о власти. Помните, были такие замечательные статьи к вопросу о власти, которые мы в нашем детстве конспектировали?
Да, это ужасный опыт был.
Но, тем не менее, мы многое узнали.
Я сейчас, как помню, сижу на первом году службы среди других, так сказать, рядовых новобранцев, что называется, на называемых политзанятиях, да, и мы конспектируем что-то вот из классика марксизма-ленинизма. Страшно хочется спать, такая понятная усталость, и тем не менее приходилось вот ручкой в тетрадке, по-моему, даже общей тетрадке, не маленькой, конспектировать, цитировать. В общем, вопрос о власти, да, он касался, наверное, любого человека в недавнем нашем прошлом.
И вот подумайте, отец Андрей, мы ведь представить себе не могли, что такие глубоко теоретические труды, как «Государство и революция» или «Как захватить власть», могут стать актуальными для нас. Я вот вспомню свое детство. Вы знаете, я власть уважал. Не могу сказать про себя сегодняшнего, и мои слушатели и читатели знают, что никакого уважения к власти после 91-го года я не высказывал и не высказываю. Максимально это осторожный оптимизм. А ведь пионер Ваня Вишневский, знаете, как гордился, когда его приняли в музее Ленина в пионеры? Я нес на себе этот красный галстук как символ гигантской страны. И я не хочу сейчас предать это чувство.
Вам не кажется, что в этом был определенный, ну, если не религиозный, то псевдорелигиозный момент? Это как своего рода инициация.
Конечно, я сейчас это так и воспринимаю. Но была и настоящая гордость маленького гражданина. Я все-таки жил в стране, где совсем недавно Гагарин полетел в космос. Я родился за несколько месяцев до полета Гагарина. Я жил в стране и в школе учился, куда приходил летчик Моресьев. И представьте себе, он был совершенно черноволосый молодой мужчина. И я его таким помню. И я страшно гордился. Я помню это чувство гордости, что я живу в СССР.
Если оценивать с нравственной точки зрения, может, это и не такое плохое чувство. То есть чувство некой гордости за отчизну, оно, наверное, в общем-то, достаточно для человека уместно. Но здесь возникает вопрос. Вот чувство гордости, скажем так, за отчизну, за наши, так сказать, достижения, за победу, за Гагарина, за полет в космос. Это чувство было гордости за власть советскую? Или это было чувство гордости за собственный народ все-таки?
Я помню, что до Горбачева чувство презрения к власти у меня не возникало никогда. Ну, конечно, рассказывали мы анекдоты про Брежнева, и вы наверняка рассказывали, но это было как-то внутри, как про своего рассказывали, как могли бы про дедушку своего рассказать. Чувство презрения, не дай бог, никакого не было.
Ну, хорошо, надо разобраться вообще-то, да, с самим понятием, а что такое власть. И, кстати говоря, вот если апостол Павел говорит, что нет власти не от Бога, а советская власть, она от Бога?
Я считаю, что не любая власть от Бога. Можно, конечно, сказать так, что есть власть, которая дается за грехи. И таким образом ранняя советская власть, я все-таки разделяю периоды восстановления традиционных ценностей в советском периоде и период неспровержения всех традиционных ценностей, вот этот страшный сатанинский, практически апокалиптический период неспровержения того, что мне дорого, и я уверен, было дорого, и знаю это моим предкам, русским православным людям, вот этот период можно воспринимать как данный Богом, как наказание. А вот здесь уже у меня к вам вопрос. А как же тогда можно говорить, что это власть от Бога? Если власть от Бога дана как наказание, но она все равно же остается сатанинской.
Да, наверное, действительно, знаете, нужно разделять. Вот, как говорится, есть такая поговорка, да, на все воля Божия. Но это вот такое словоупотребление, оно очень упрощенное. То есть оно очень действительно общее, потому что если мы будем как-то в эту тему попытаемся ее, ну что ли, разобрать более тщательным образом, мы придем к выводу, что на самом деле есть, скажем так, прямая воля Божия на добро. То есть прямая воля Божия на то, чтобы человек жил нравственно, чтобы человек спасался, чтобы человек вошел в жизнь вечную. А если человек творит зло, то мы не можем сказать, что есть прямая воля Божия на беззаконие, на убийство, на воровство, на лжесвидетельство, на то, чтобы человек губил свою душу. Но мы все-таки находим в мире такого рода проявления. Тогда мы говорим, что есть своего рода попущение Божие. То есть не прямая воля Божия, а то, что Господь попускает, поскольку вообще дает свободу, свободу действовать человеку, и не только человеку, но целым народам, этносам и государствам в том числе. И поэтому, наверное, мы не можем сказать, что, вот, допустим, была прямая воля Божия и прямое желание Бога, чтобы лилась кровь там, в 17-м году и позже. Но Господь попустил, в том числе и за грехи русского народа, и за духовное скудение. Ну, кстати, вот говорят, например, святой праведный Иоанн Кронштадтский об этом пророчествовал совершенно четко, что, обращаясь к русскому народу, что если ты, русский народ, не покаешься в своих заблуждениях, в своей увлеченностью такими вот революционными стихиями, ну, это я уже перефразирую, конечно, святого праведного Иоанна Кронштадтского, но он говорил, что Господь попустит тебе безбожных, беззаконных правителей, лишив народ Богом данной царской власти.
Отец Андрей, ну ведь, кстати, мы вспоминаем 17-й год, потому что это ближний к нам по времени яркий пример беззакония власти, кстати, вызванного в первую очередь беззаконием народа. Нельзя снимать вину с народа, потому что этот народ безмолвствует Пушкина. Помните, произнесен в какой-то конкретной ситуации. Но вот как раз к тому времени, о котором говорит Пушкин, к смутному, если мы обратимся, там было ничуть не веселее во всех смыслах жилось никому, чем в 17-м году. Ужасное время преступления народного, преступления власти доходило до того, что в массовом порядке десятками, сотнями тысяч, чуть ли не миллионами люди бросали Бога, громили церкви, кстати, громили церкви, вешали священников, подавались воровские казаки, жены, подавались к Тушинскому вору, где предавались, ну, самому неистовому разврату. А семибоярщина, это же страшно. Вот власть предательница, вот власть, которая не может быть от Бога. Но не может же от Бога быть и Гермоген, который проклинал семибоярщину, которая же и убила Гермогена, и сама семибоярщина. Не может, правда, это логический нонсенс.
Мне думается, что, конечно, разгул народных стихий, он всегда оборачивается какой-то ужасной стороной своей, потому что это именно происходит в отсутствии власти, как удерживающего принципа, происходит именно то, что наружу, на волю дьявол вырывается. То есть страсти вырываются и начинают кипеть. И здесь мы, собственно говоря, приходим к той простой мысли, что в чем, собственно говоря, богоданность власти-то? Почему апостол говорит, что нет власти, нет Бога? А потому что сам принцип власти, сдерживающего фактора, он, собственно говоря, и дан Богом, он и есть Богу угоден. Хотя здесь, вот, конечно, можно потом делать много оговорок, что и сама природа власти, она такая, может быть, сякая, и сам народ, он, так сказать, очень часто по отношению к власти ведет себя недолжным образом, он стремится к некому хаосу. И, кстати говоря, народ-то он, с другой стороны, не просто может стремиться к хаосу. Он иногда жаждет власти, но власти часто в таком приземленном таком именно понимании. Вот не надо далеко ходить за примером, или наоборот, можно сказать, можно пойти далеко в историческом разрезе за примером, но недалеко в плане понимания вот именно истории как священной. Вот если мы обратимся к ветхозаветной истории, то когда в истории Израиля появляется царская власть в собственном смысле? Это после периода судей. И вот я позволю себе процитировать, чтобы не быть голословным, цитата, она хорошо проиллюстрирует то, о чем у нас речь. Значит, это первая книга царств из 8 главы. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой. Итак, послушай голоса их, только предоставь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнукам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть будет царь над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». На самом деле ведь это такая вот историческая драма. Народ, он не хочет теократии, он не хочет прямого богоправления, потому что для народа, в данном случае израильского, это оказывается слишком сложно. Проще нести тяготы, обслуживая царский двор, чем исполнять прямое повеление Бога. То есть вот в истории мы видим, что вот примеров теократии, прямого богоправления, их мало. Не потому что это, скажем так, Богу не угодно, а потому что это оказывается, в общем-то, народу часто не угодно, ну, погруженному в свои такие вот греховные стихии. И вот те же израильтяне смотрят на язычников, видят, у них там цари. Им нужно по типу обычной такой языческой власти, царской, которая предохраняет эти народы от хаоса, позволяет, так сказать, воевать с другими народами, позволяет захватывать какие-то лучшие пространства для обитания, для жизнедеятельности, но при этом властвует, при этом царствует со всеми, как говорится, издержками. Это понятнее, это проще. Отсюда, собственно говоря, и вот такой вот властный принцип, он осуществляется вне прямого богоправления, а вот через попущение Божие таким вот властным институтом, без которых, к сожалению, тоже человечество никак не может обойтись в древности, иначе будет хаос, бунт, мятеж и разруха.
В эфире передача рубрики «По понятиям». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов.
И композитор Иван Вишневский.
Власть необходима, мне это совершенно очевидно. Были у меня, наверное, какие-то анархические, мальчишеские такие представления, когда я видел совсем уж очевидных предателей. Мне казалось, что лучше никакой власти, чем такие. Не буду называть имен, но вы все прекрасно знаете, каких предателей мы лицезрели за последние четверть века. И вы знаете, все-таки без власти нельзя.
А любить власть можно, как вы думаете?
Я думаю, что можно. Но мне это не приходится делать, к моему несчастью.
В каком образе, в виде?
Благодарность, может быть. А через благодарность – любовь.
Хорошо, а примеры такие мы находим в нашей истории, как вы
мне
думаете?
Мне кажется, что всем троим Александрам XIX века мы слышим порой и в художественной литературе, в общем-то, признание в любви. Да вспомните Льва Николаевича Толстого. Вспомните, как он живописует императора Александра Первого.
Толстой-то как раз, по-моему, относился к имперской власти, к императорам.
Нет. В «Войне и мире» там есть восторженный, именно влюбленный
фрагмент.
А если
мы возьмем более поздние произведения уже? Он, кстати, как-то уж очень так достаточно мрачно к ним относится. А потом он последнего императора пытался очень так менторски поучать, писал ему письмо, где вот так очень свысока. Я думаю, без любви, к сожалению, пытался поучать.
И я думаю, что в нашей передаче, наверное, будет отдельная тема, посвященную понятию «Толстой». Это будет сложная передача.
Может, даже не одна.
Да. Ну и еще пример о любви, в данном случае, крупнейшего литератора к своему государю, то есть олицетворению власти. Федор Михайлович Достоевский, писатель предельно честный, в том числе перед собой, как мне представляется, дневник писателя. Какая благодарность императору, именно любовь к императору за освобождение славян.
Да, но вы знаете, мне здесь еще в чем представляется проблема. То есть, наверное, власть можно любить именно персонифицированно. Наверное, сложно любить власть как принцип некий, вот в собственном смысле любить. Видимо, возможно, просто вот отношение такой вот именно персонифицированной любви как к носителю конкретному, к конкретной личности, вот, к тому, кто взял бремя власти и действительно его несет с честью, там, с верой. И представляется, что один из самых характерных примеров – это отношение к князю Владимиру равноапостольному. Да. Владимир – красное солнышко.
И к его бабушке.
Да, ну, да, да, да. Но кого еще нарекли бы красным солнышком-то? Таких примеров, наверное, немного. Это действительно искренняя, совершенно народная любовь.
А его отец в народной памяти остался как Святослав Храбрый, что тоже свидетельствует об уважении, но возможно, не любви.
Уважение. Потом Святослав-то он все-таки не был христианином.
Ну, а княгиня Ольга, для тех, кто не знает, что она была матерью Святослава и бабушкой Владимира, она, безусловно, в памяти народной, это же через былины проходит, осталась какой-то сверхкрасавицей, какой-то героиней невероятного ума и красоты. Это, наверное, уже можно назвать любовью.
Здесь вот мы находим все-таки удивительные примеры в истории, что, оказывается, осуществление властного принципа конкретными носителями этой власти – если это делается вот именно по-христиански, видимо, жертвенно, это оказывается возможно. Даже во власти, которая часто бывает презираема, находится под, часто, особенно в наше время, априори под подозрением, вот, ставится под сомнение и так далее и тому подобное. Но здесь я вот еще раньше хотел вот эту проблему тоже акцентировать. У нас проблема еще в том, что у нас вот надо разделить любовь к живым и любовь к мертвым. У нас, к сожалению, очень часто любят мертвых уже. это, кажется, не мной подмечено, гораздо реже, скажем так, тому или иному деятелю во власти или даже в культуре-то нам все-таки чаще достается какой-то признательности, любви. Думаю...
По-разному. Вы знаете, что великий, я знаю, что любимый вами Франц Шуберт при жизни не услышал ни единой своей оркестровой ноты. Он умер в полной уверенности, что он ничтожество на музыкальном
горизонте. Но это не единственный пример, к сожалению. Людям во власти часто тоже приходится мириться с тем, что при жизни им далеко не только, так сказать, высказывается какая-то признательность и любовь. Я как-то недавно слышал по радио беседу, интервью с одним из глав одной из кавказских республик, не буду называть конкретные имена, но мне, знаете, очень как-то показалось интересным, впечатливо, когда он прямо сказал, что я, будучи во власти, и не могу рассчитывать ни на какую любовь, я на нее не рассчитываю. Будучи властью, я должен делать то, что я должен, я не должен обольщаться, меня не будут любить, так сказать. Причем, может быть, даже часто и большинство не будет любить. Так довольно трезво и самокритично, хотя мне представляется, что действительно стремление быть любой ценой у власти, это, наверное, одно. Потому что одна из самых страшных страстей – это, наверное, действительно стремление к власти. Это стремление властвовать. А другое дело – оказаться во власти и уже стараться властвовать ответственно – это, наверное, несколько разные вещи. И, конечно, это, одно из самых, наверное, тяжелых, трудных испытаний, как говорится, как это, огонь, вода и медные трубы, да?
Вам-то, главному редактору радиостанции «Благовещение», облеченному властью карать нас и миловать, это должно быть хорошо знакомо.
Я, как уже говорил, ценю ваш юмор, конечно. А вообще, если дальше углубляться в эту проблематику власти, возникает еще проблема действительно власти, скажем так, внутри не собственно общественных только или государственных структур, а, допустим, власть внутри церкви, да? Власть, например, священническая. Это же тоже некая тема, тоже отдельный непростой вопрос. Но вернемся вообще к проблематике власти как таковой.
Тогда позвольте я скажу некоторые свои соображения и наблюдения. Итак, анархизм невозможен, общество, зараженное анархизмом, подвержено смутам и иногда погибает, власть необходима. Вот пример. Кляли и до сих пор клянут многие Иоанна Грозного, но, простите, при нем государство стояло, развивалось, укреплялось и увеличивалось. Ужасный, страшный преступник и т.д. и т.п. Иван Грозный сходит с исторической арены, начинается смута, унесшая на порядки больше жизней, чем все правление 50-летнего Иоанна.
Да. А вам не кажется, что смута явилась естественным следствием правления Иоанна Грозного? То есть она приключилась не потому, что он сошел, а потому что, сойдя, он оставил такие предпосылки, и следствием этих предпосылок, следствием его царствования, смута явилась и попущена Господом была. Это совершенно вполне очевидно вытекает из некоторых, в общем, неверных действий Иоанна Грозного. Причем я здесь даже не собираюсь рассматривать достаточно серьезный спор между теми, кто говорит, что репрессии, там не репрессии, там правильная внутренняя политика, неправильная внутренняя политика. Я даже склоняюсь, наверное, к такому пониманию, что это вообще век такой общий с Европой западной. Это часто какой-то, ну, как своего рода моровая язва, да, болезнь, какой-то психоз. Ведь очевидно, что в истории иногда бывают какие-то массовые психозы. Допустим, там, например, своего рода психоз – это массовая, например, охота на ведьм в Западной Европе в особенности. Это же не просто нечто инспирированное там, инквизицией или, так сказать, там, католической церковью. Это действительно некое такое поветрие. И вот эпоха, современником которой был Иван Грозный, как известно, в Западной Европе она ничем не лучше. Ну, любят тоже приводить пример, когда известно, что там десятки, чуть ли не сотни тысяч жертв в тех или иных эксцессах в того времени в Западной Европе, у нас все-таки на порядке меньше. Но дело даже не в этом.
А какой был тезка Грозного Иоанн Лейденский, захвативший целый город, сектант, это чудовище.
Там и Варфоломеевская ночь, там и все такое прочее, да. Филиппы красивые, некрасивые тоже вот в Европе. Да, но, понимаете, мне представляется из своего мировоззренческого окопа. Ну, историки говорят, во-первых, что Ливонская война, это была ошибка все-таки Ивана Грозного, ее можно было избежать. Она была неудачна для России. Это частность одна из исторических, хотя она оказала глобальное, видимо, влияние на историю России того века. Но я, например, вот повторюсь из своего, так сказать, мировоззренческого окопа, мне представляется, что главной ошибкой Ивана Грозного было его выезд в Александровскую слободу и учреждение опричнины. Потому что, безусловно, эпоха Иоанна Грозного, его личные стремления как государя были связаны с сакрализацией власти. Сакрализацией именно власти как царской власти. Он же первым является в этом смысле царем. Он же к этому стремится, себя позиционирует. И вдруг происходит вот этот слом народного сознания. Потому что вот он вроде царь, как некая сакральная значимая величина, как сакральный значимый властный принцип. И вдруг он сходит с престола в своей этой фронде в борьбе с боярами, выезжает в Александровскую слободу, и вдруг царя на троне нет. И вот это, на самом деле, был нанесен очень серьезный удар по психологии простого народа. Ну, а потом разделение общества, да, на земщину, на опричнину, это, конечно, тоже предпосылки очень серьезного. Ну, это уже раскол общества, еще до грядущего раскола 17 века, а это все тоже этапы большого пути, они, видимо, взаимосвязаны. С одной стороны, стремление к сакрализации власти, с другой стороны, вдруг своим таким вот не всегда разумным поведением Иван Грозный сам наносит удар по вот этому сакральному восприятию власти. Может быть, почему потом и становится, возможно, смута? Потому что, с одной стороны, вот этот парадоксальный, какое-то двоякое осуществление властного принципа вроде и сакрализации, и в то же время подрыв этой сакрализации, раскол, привнесенный в общество, он потом, при Иоанне Грозном, он потом рождает эту смуту, как некие именно внутренние нравственные предпосылки к тому.
Мне кажется, отец Андрей, все верно исторически, и со многим я согласен из того, что вы сказали, но есть еще один фактор, который влияет и на власть, и на жизнь народа, и на историю народа в конечном счете. Это, простите, некий возраст народа, который независим совершенно от персонали и даже общественного устройства, которое на дворе.
Гумилёва имеете в виду?
Я имею в виду где-то и Льва Николаевича Гумилёва, но и многих других исследователей, в том числе фольклористов, которые констатируют на рубеже 16 и 17 столетий появление лирической песни, скажем, в России и думы в Малороссии. Что это значит? Это ведь огромный факт. Это никак не связано с Иоанном Грозным или там гетманами Украины, или королями, там, Казимиром или Сигизмундом в Руси Малой, которая входила в Речь Посполитую. Нет. Это говорит о том, что человек, между прочим, в этих гениальных песнях, да, которые многие из нас любят, вот знаменитые «Лучинушка» и так далее, это вот оттуда, из 17 века, из начала. Это говорит о том, что человек впервые стал говорить «я». Посмотрите, в песнях предыдущих эпох вы не найдете «я». Вы найдете объективный надличностный рассказ о чем-то. А тут человек от себя спел про свою конкретную любовь или нелюбовь.
С проблематикой власти это как соотносится?
Человек не захотел быть муравьем. не захотел, чтобы на ним была, грубо говоря, муравей-воин и в конечном счете некая единая воля муравейника. Человек атомизировался в тот момент. И лирическая песня в данном случае симптом этого. Атомизировавшись, он отринул власть и захотел быть, если угодно, и сам властью, и, может быть, даже кощунственно богоподобным. Ведь тогда же и церкви стали рушить. То есть тогда не только власть отринули, но и Бога огромное количество людей. Передачи, кроме фрагментов известных песен и гимна, звучали фрагменты симфонических произведений Франца Шуберта и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.